Добрый день. Сегодня у нас в гостях вновь Юрий Ростиславович Савельев, доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, профессор Московского государственного университета. Здравствуйте.
Добрый день, Константин Петрович. Спасибо, что вы пригласили снова меня в свою передачу.
Да, конечно, мы должны продолжить с вами разговор о Византии. Мы еще его не закончили. Такой серьезный разговор, он настолько всеобъемлющий, настолько важен и интересен для многих телезрителей, что, мне кажется, можно продолжать его достаточно бесконечно. Мы в прошлый раз и позапрошлый раз говорили о Византии, что это такое. Потом мы говорили о том, какой неовизантийский стиль существовал у нас в искусстве, в частности, в архитектуре. А сейчас бы хотелось поговорить о той теме, которая вам очень близка. Это тема, которая животрепещущая для многих, это тема власти. Власть Византии, империя византийская, да, которая потом не превратилась, но наследницей которой стала Российская империя. Вот империя как идея, империя как нечто, ведь Византия была одной из самых могущественных и больших империй за всю историю человечества. Если я не ошибаюсь, вы меня поправите, Византийская империя была самая большая в Европе империя за всю историю Европы. Не считая Британии с ее колониями, конечно, потом в другие времена. Но, тем не менее, территориально, наверное, это было так. Ну, потому что монголы владели больше территории, но они были все-таки в Азии.
Безусловно.
Так это или не так, сейчас вы меня поправите. В чем загадка Византийской империи? В чем сакраментальность этой власти, которая так будоражит умы и ученых, и читателей, и всех, кто интересуется историей до сих пор?
Я думаю, она состоит в том, что это действительно Европейская империя, самая большая. Средиземное море было внутренним морем Византийской империи в эпоху императора Юстиниана. Все европейские основные культурные центры принадлежали, входили в состав Византийской империи. Но также и то, что называется в истории симфонией властей. Власти светской, власти византийского императора, власти церковной, власти константинопольского патриарха в те годы. Именно поэтому Константинопольский патриарх становится вселенским, что не признается в Риме. Но не только это, а то, что в Византии существовал наряду с этим высочайший уровень культуры тех лет, который был несопоставим с культурным уровнем многих европейских государств раннего Средневековья. И вот эта имперская идея, она жила, собственно, в Византии после крушения Западной Римской империи. Именно в Константинополе сохранилась эта идея. Если бы не Константинополь, не основание Константинополя, не Новый Рим, то неизвестно, что стало бы и с Европой, потому что в Константинополе сохранились не только основы государственности, европейской государственности, но и основы европейской культуры, в том числе античной культуры, которая потом уже в эпоху Возрождения становится одной из наиболее важных сторон уже европейской культуры. И мы знаем, что в эпоху раннего Возрождения многие труды античных философов переводились с греческого на латынь, в частности, во Флоренции и в других центрах Италии, которые сохраняли очень тесные связи с городами, с университетами, с центрами погибавшей тогда Византии. Одно из важных значений Византии – это именно сохранение европейской культуры в эпоху Средневековья. Ну и также то, что именно в эти годы, в раннее Средневековье, а затем уже в IX-XI веках европейские страны вошли в семью христианских народов. Это тоже происходило в значительной степени благодаря Константинополю. Это христианизация европейских народов в VI-VII веках, принятие христианства франками, лангобардами и вестготами, а в X веке это христианизация Болгарии, Сербии и России. Это тоже благодаря Константинополю, тоже благодаря сохранению культурной традиции в столице Византийской империи. В 1453 году, 29 мая, Константинополь прекращает свое существование как христианская столица Византии, и это воспринималось современниками как вселенская катастрофа. Мы можем это прочесть в сочинениях тех современников, которые при этом присутствовали. И парадоксально, но Византия с этим не умерла. Осталось наследие Византии, и в тех монастырях, которые продолжали свое существование в условиях турецкого владычества, сохранялась преемственность Константинопольского патриарха, как и других патриархов Востока. И когда мы говорим «Византия после Византии», мы вкладываем в это понятие не только исторический, культурный, но и политический смысл, как передачу и некую преемственность власти, по крайней мере, церковной власти, от исторической Византии к тем духовным центрам, которые существуют и сегодня.
Знаете, парадоксально, я вспоминаю, что 1453 год Византии нет, оцепенение, и в это же время, как мы знаем, продолжала была рассчитана в Византии Пасхалия до 7000 года, так называемого, то есть до от сотворения мира. И в России, на Руси продолжала эта Пасхалия действовать.
Конечно.
До 1492 года. То есть она была. То есть как же так? Мы должны жить по византийским законам, по этим правилам. А когда наступил 1492 год, и все это закончилось, вот тут-то и начались проблемы. Помните, ересь, так сказать, брожение умов и так далее. Как же так? Дальше что, пустота? Как же мы дальше без Византии?
У Византии было несколько наследников. И самых крупных было два. Это Москва, Московское царство и Румыния, о которой мы тоже забываем.
Да, вот здесь поподробнее. Вернее, разъясните, да. Это интересно.
Многие представители византийской аристократии оказались в Румынии, в одном из трех княжеств, которые образовывала Румыния в те годы. И господари румынские, румынские князья также считали себя наследниками власти византийских императоров в какой-то степени. И очень интересно, что в XVI-XVII веке между Россией и Румынией существовали очень тесные дипломатические и культурные связи, о чем также широко неизвестно. Ну и для нашего государства, конечно, играет очень большую роль, что Москва стала преемником власти византийских императоров. Василий III был палеологом, он был наследником этой династии уже на российском троне. В значительной степени благодаря этому происходит европейское признание московской княжеской династии. И, конечно, вселенской катастрофой, также одним из событий, повлиявших не только на российскую, но и на европейскую историю, было убиение царевича Дмитрия, наследника, также палеолога, наследника Ивана Грозного.
То есть не только Рюриковича, но и византийского наследника, да?
Безусловно, безусловно. И было правильнее говорить об этой династии как Рюриковичах-палеологах. Ведь мы не всегда осознаем роль византийского наследия тех греков, которые прибывают в Москву вместе с Софией Палеолог. И вот та дата, конец 15 века, 16 века, о которой вы говорили, происходит, является неким рубежным годом и в отношении власти, и в отношении искусства. И в византийском мире искусство всегда развивалось параллельно власти, в какой-то степени служило отражением тех идей, которые бытовали в те годы и во властных верхах Византийской империи.
Вот еще говорят, что Византия была как империя частью тела Христова. То есть это было что-то такое, как остров спасения. Вот эта империя, остров спасения, что это такое?
Безусловно. В Византию стремились интеллектуалы, и в том числе европейские. И остров спасения состоит в том, что государственная власть покровительствовала православию. И для многих, и мы это видим по описаниям русских паломников, когда они пишут о святынях Константинополя, ведь в Константинополе было сосредоточено большое количество православных святынь. Мы это знаем прекрасно. Это было до 1204 года, когда после 4-го крестового похода многие из этих святынь оказываются в городах Западной Европы, прежде всего в Италии и Германии. И действительно, это было островом спасения, ну, а тело Христово скорее это относится к византийской церкви, к византийскому монашеству, к тем высотам православной мысли, которые произведением православной философии, богословия, которые создавались в византийских монастырях. И это тоже очень важно, поскольку императорская власть служила покровителем этого процесса. И вы правильно говорили ранее, что существует мнение, что это была монашеская держава. Действительно, роль монашества в Византии была очень велико. И роль монастырей, монастырской архитектуры во многом те храмы, памятники византийской архитектуры, которые в дальнейшем изучались русскими архитекторами, создавались именно в византийских монастырях.
Правильно ли я понимаю, что вот эта идея острова спасения, сакраментальности империи, она как бы рождала у людей позитивное ощущение того, что если я, например, стану гражданином этой империи, ну, гражданин империи немножко звучит странно, но ну, скажем, буду иметь право жить или быть гражданство. Все-таки в Римской империи было такое понятие.
Конечно.
Вот, то я тогда спасусь?
Безусловно.
То есть я попадаю как в детской игре, в домик, так сказать. Я спасен, да. меня империя защитит.
На корабль...
Не только физически, но и духовно. Она поможет мне достигнуть Царствия Небесного.
Конечно, на корабль некий корабль спасения. И вы совершенно не ошиблись, когда сказали «гражданин империи», потому что один из мифов, созданных уже в 18-19 веке, что империя не демократична. Империя – самое демократичное государство. Вот в этом состоит парадокс. Если бы Россия, Российская империя, не была демократичным государством, то революция никогда бы не произошла.
Ну да, если бы это было бы диктатурой, деспот, он бы просто не допустил.
Он бы просто не допустил
передавил
этого.
Передавил бы всех.
Конечно. И империя – это самое демократичное государство. Мы это можем видеть на примере не только Российской империи, мы видим это на примере Австро-Венгерской империи, где жило множество народов. И именно в эти годы появляются национальные стили многих из народов, которые жили в Австро-Венгерской империи.
Угу.
Поэтому гражданин империи – это вполне закономерный термин. То же самое относится и к Византии.
А вот император… Вот личность императора, его как бы значимость, его сила, как у наместника Бога на земле. Что это за роль такая была в Византии?
Это ответственность перед Богом. Это ответственность перед Богом. Это сакральная, безусловно, фигура в византийской политической системе. И роль императора Византии очень отличалась от роли монарха, даже императора на Западе.
От роли короля, например.
От роли короля,
или
конечно.
Даже короля Римской империи, да?
Конечно, потому что императоры Римской империи венчались на царство в Риме или в других европейских столицах, и императорскую корону они получали от папы, как наместника Бога на земле.
И называли себя императоры Священной Римской империи.
Священной Римской империи. В отличие от Константинополя, а затем в отличие от Москвы или от Петербурга, где фигура императора носила более сакральный характер, чем на Западе. Это тоже очень характерная черта восточноевропейской цивилизации, в отличие от западноевропейской. И вы правильно совершенно сказали, что роль правителя, роль императора, роль монарха была вселенской. Он отвечал за вселенское устроение на христианских принципах. Поэтому это отличало его от многих других правителей, как Западной Европы, так и правителей других стран, не христианских конфессий.
Вот в Древней Руси или в России считалось, что когда уже появился царь, да, после Ивана III, Ивана IV и так далее, то есть появился царь, тоже помазанник Божий. Но именно Петр I, вы говорили, мы разговаривали перед передачей с вами о 300-летии, которое вы сейчас, наверное, скажете, которое мы скоро будем отмечать, связанное с Петром I, который стал императором. Отличия были между помазанником царем и императором Петром? Который уже как бы решил сделать шаг прямо в Византию, с одной стороны, и в протестантизм с другой стороны. Были ли, вот чем это отличалось?
Историческая ситуация была совершенно другой, совершенно разной. В середине XVI века, когда Иван IV, тоже, кстати, Рюрикович Палеолог, венчался на царство в Москве, он прекрасно ощущал себя наследником византийских императоров, будучи царем России. И когда в 1721 году Петр I принял титул императора, то в конклюзиях, которые создавались, ну, правда, в более позднее время, присутствовали и Иван Грозный, и даже Владимир Святой. То есть преемственность от Византии и некое виртуальное присутствие идеи Византии, оно всегда было на протяжении всей русской истории, поскольку историю прекрасно знали, и преемственность императорской власти также была прекрасно известна, идея преемственности императорской власти от власти византийских императоров также была прекрасно известна в России. Но это было также связано в Петровскую эпоху еще и с тем, что Россия становится не только многонациональным и огромным по территории государством, но и также с тем, что она побеждает в Северной войне, и в состав России входят земли, которые в прошлом были зависимы от Священной Римской империи Запада, что также повлияло на принятие Петром I титула императора. Но даже когда это произошло, этот титул был признан всего четырьмя европейскими монархами. Он не был признан во всей Европе.
Титул императора.
Титул императора. И мы, конечно, с большим пиететом относимся к Петру I, но иногда его правление оцениваем гораздо выше, чем правление его наследников. А, скажем, эпоха Елизаветы Петровны была не менее значима. Именно при ней происходит окончательное признание России как империи, как всемирной
всеми
империи.
Странами.
Всеми странами. Происходит это благодаря, в частности, победе коалиции с участием России в Семилетней войне.
Понятно. Я как раз хотел спросить, а почему вдруг?
Да, именно как мировой державы. Вот это важно, потому что титул императора, он носит вселенский характер.
Значит, мы 300 лет будем отмечать чему скоро, через годик?
В 2021 году мы будем отмечать 300-летие принятия Петром I титула императора.
То есть 300-летие
Российской империи.
Российской империи, да.
Российской империи, да. И я совершенно не уверен, что это событие будет отмечаться на государственном уровне.
Ну, мы не знаем, что произойдет через год. Может быть, как раз эта тема станет очень, я бы сказал, популярной, острой и актуальной.
Да. И я бы хотел подчеркнуть, что идея империи носит отнюдь не негативный характер. Она носит весьма позитивный характер, поскольку это демократичное государственное образование, это суверена, роль монарха и титул, который занимает первое место в дипломатическом протоколе. Это масса преимуществ. И мы, например, видим, как стабильно развивается империя Японии, например.
Да, да, японский император.
Ничто не мешает Японии быть империей.
Ну, с легкой руки Рональда Рейгана Советский Союз был назван империей зла. Понимаете, это не случайно было применено слово «империя» тоже.
Ну, видите, это просто, мне кажется, одно из средств идеологической войны. Некий фантом или миф, которым в 20 веке было создано очень много. Ведь можно назвать кого угодно, как угодно. Но если это определение не отражает сути исторического явления, оно умирает. И, собственно, никто сейчас об этом даже не вспоминает, только как факт холодной войны. То есть некий образ врага, который создавался в те годы в Америке. А американцы очень плохо знают русскую историю.
Правильно я понимаю, что Петр I совершил второй шаг в сторону Византии? То есть второе присоединение к Византии. Первый был Владимир, второй Петр, который избрал империю как форму правления.
Это был шаг, прежде всего, к стабильности. Поскольку статус императора позволяет... ну, собственно, ни от кого особенно не зависеть. Поскольку до этого в Европе существовала одна империя, Священная Римская империя, собственно, титул австрийского императора, ну, да. Это был император, да, единственный в Европе. А тут появляется и другая империя. И совершенно загадочным выглядит факт того, что всегда существовал, ну, до Первой мировой войны, союз двух империй. И империя австро-венгерская, ну, австрийская в те годы, она совершенно не была против признания, принятия Петром I этого титула.
Юрий Вячеславович, империя нам нужна? Возрождать ее в России или нет? Или это все-таки уже исторически свершившийся факт, и не надо к нему возврата?
Я думаю, надо брать все то хорошее, что было и в 20 веке, и в веке 19. А будет империя или нет, это решит история, которая является самым объективным критерием происходящего.
Ну что ж, пусть эти слова станут завершением нашей сегодняшней программы. Будем надеяться на то, что история – это одушевленный предмет, который принимает какие-то решения. Хотя, мне кажется, принимают люди. Но, тем не менее, это интересно, что ближайшее будущее покажет. Спасибо вам огромное. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Юрий Ростиславович Савельев, доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, профессор Московского государственного университета. Мы говорили о Византии и, надеюсь, продолжим.
Спасибо.
Всего вам доброго.
Благодарю вас.